Отбивка номер 27285.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
9:35 в Москве. К нам, как и было обещано, пришла представитель независимого профсоюза медиков Альянс врачей Анастасия Васильева. Анастасия, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Мы вот тут, да, небольшой опрос проводили, правда, не только по медикам, а по всем бюджетникам разные данные. Больше всего, кстати, вызвало самый большой отклик зарплата 160 тысяч в МФТИ. Но к нашему дальнейшему разговору это не относится. Mm-hmm. Я хочу спросить, вот ваш Альянс врачей, профсоюз, как он образовался, что это вообще, что за статус организации, чем он занимается, чтобы мы понимали дальше, что это такое?
Это профсоюзная организация. Профсоюзы во всем мире занимаются тем, что защищают трудовые и социальные права, в данном случае медицинских работников.
То есть это настоящий профсоюз?
Это настоящий профсоюз, да. То есть у нас он профсоюз действительно
настоящий. Зарегистрированный, все дела?
Он зарегистрирован в Министерстве юстиции в августе 2017 года. Все документы есть, действительно легальная организация. Поэтому мы и занимаемся тем, чем он и должен заниматься.
Мы привыкли к тому, что профсоюзы часто, они рука об руку с властью идут, ну, вот те, которые фигурировали в новостях очень часто. А когда смотришь на ваши ролики в Ютьюбе, как вы там разбираетесь с местной администрацией, думаешь, это как-то, наверное, не настоящий профсоюз? Ну, или наоборот, это настоящий, я не знаю как.
Настоящие профсоюзы, в соответствии с федеральным законом 10-м, они должны быть независимы от любой структуры власти. Они должны действовать только в интересах работников данной отрасли, в которой, собственно, принадлежит профсоюз. Поэтому вот эта вот видимость карманных, извините за такое выражение, профсоюза, в том, что они что-то делают, на самом деле это вот такие пережитки все-таки советского общества, когда профсоюзы, они существовали именно вкупе с властью и были ее придатком каким-то. Да? На самом деле, все-таки во всем мире профсоюзы это отдельные независимые организации, которые и мы в настоящее время являемся. Я надеюсь, что мы будем развиваться, и это культура на самом деле. Это культура профсоюзная, она в России тоже когда-нибудь наступит, и таким образом мы сможем возродить, так скажем,
прежде чем перейти к конкретному вопросу, я хочу чисто творчески задать. А вы вообще с чего решили делать вот такую ютубную активность, то есть продвигать свою деятельность через интернет и через YouTube?
Да это на самом деле совершенно случайно вышло. Один из наших...
Вы планировали быть видеоблогером?
Нет, абсолютно. Нет, совершенно случайно на самом деле это получилось. Это первое вот наше видео в Видном. Действительно, мы туда поехали. Просто я хотела защитить председателя нашего профсоюза. И мы поехали на эту конференцию, которая там была. Ну, наверное, все видели это видео с Варсуком, да, в одной из главных ролей. И мы туда поехали, и действительно поехали с камерами, тоже случайно. Я просто хотела зарегистрировать то, что там будет. И потом там просто были местные депутаты, которые предложили пройтись по больнице. Я вообще, в принципе, этого не планировала. И потом у нас получился такой ролик, да, который набрал много просмотров. И мы поняли, что это работает, потому что на следующий день этого Барсука отстранили от работы. И мы поняли, что вот эта общественность, эта гласность – это замечательное оружие. И вот с тех пор мы начали его использовать. Я совершенно это не планировала делать, абсолютно. Так получилось.
Мы перейдем к другим историям. Вот Альянс врачей занимался историей в Салаватского роддома.
Нет, Салаватского роддома мы не занимались.
Это не ваша история
нет,
была?
Нет, это профсоюз действия занимался этим. Мы вместе с ними вообще работали.
То есть, начинали... уже много профсоюзов, что мы начинаем путаться.
Нет, всего два, на самом деле, профсоюза.
Хорошо.
И профсоюз действия, они на самом деле были... Мы, собственно, сделали профсоюз по, так скажем, вот с начинанием именно действия. Потому что то, что я работала в НИИ глазных болезней, когда начинались там сокращения, начались короче, нам помог профсоюз действия. И потом я, собственно, вот мы сделали этот профсоюз, так скажем, ну вот, ну, по, ну так, такое же мне хотелось сделать, да, вот именно с функциями действительно отстаивания прав, но с большими юридическими возможностями. Потому что действия нам помогли сделать документы профсоюзные, но юридическую помощь они нам не смогли оказать, да. Вот, поэтому вот у нас есть сейчас два независимых профсоюза. Это наш профсоюз Альянс врачей действия. Мы дружим и, соответственно, помогаем друг другу как можем. Я надеюсь, что и дальше будет. Чем больше у нас будет таких профсоюзов независимых, тем будет на самом деле лучше для, ну, для медицины, да, для медицинских работников.
Ну хорошо, а за этой историей в Салаватского роддома вы следили? Вы, в принципе, в курсе, что там произошло?
Ну, конечно, да.
Насколько я понимаю, это был единственный в городе роддом, передан в частные руки. Угу. И ничего хорошего из этого не получилось. получилось, он потерял господдержку, и после этого стали увольняться врачи. Угу. Так?
Да, здесь совершенно верно. Это, конечно, ну, очень многие сейчас, вот и скорая тоже, по-моему, в Кемерово, да, там пытались отдать ее в частные руки, и в данном случае роддом. Это происходит из-за того, что, видимо, государство ограничивает финансирование, да, и получается, что это какое-то медицинское учреждение подвешено в воздухе. Они не частные, они не государственные, и, соответственно, медицинские работники, они тоже подвешены в воздухе, у них никаких гарантий нет. И как раз вот здесь профсоюз, он должен вступать, да, они должны, мы должны защищать медицинских работников, потому что их работа, они должны там принимать роды, правильно? Они не должны, не знают законов, трудового кодекса и так далее. Поэтому это работа профсоюза защищать их права. В данном случае в роддоме в Словацком там профсоюз действия, они там вступились, насколько я понимаю, что там не очень у них все-таки получилось выиграть это дело, да, вот, но тем не менее все равно хорошо, что они сюда приехали и что-то пытались делать, я считаю, это уже какие-то начинания.
В общем-то, как узнали об этом роддоме жители всей страны, узнали, когда главврач роддома отчитывалась перед чиновниками о зарплатах, называла цифры, и врачи, ну, знак протеста, наверное, посмеялись на этом совещании над зарплатами, которые она озвучивала. У меня такой вопрос. Как, в принципе, могут себе позволить протестовать врачи?
Ну, я считаю, что самое такое действенное – это итальянская забастовка, которая, в общем-то, предполагает то, что у нас в России же как? Что такое итальянская забастовка? Это работа только в рамках должностных инструкций. Все врачи у нас как? У нас никогда не работают в рамках законодательства. Всегда все перерабатывают, работают больше, работают на 2-3 ставки, им за это не доплачивают и так далее. А итальянская забастовка, вот у нас у меня есть рабочий день с 8 до, там, до 16-20. Я до 16-20 я расписываюсь и ухожу, все. Нет, не выдают мне форму для медицинской деятельности, не выдают мне средства для дезинфекции или самозащиты. Все, я не работаю. То есть есть должностные инструкции, есть трудовой договор, и вот только так, вот только по нему и работают медицинские работники в рамках итальянской забастовки. Это не значит ни в коем случае, что медицинские работники не оказывают медицинскую
вот,
помощь. Это
главное.
Очень важно, на самом деле, понять.
А как так происходит? Если они не работают, как они оказывают помощь?
Нет, ну, соответственно, они работают только в рамках должностных инструкций. Они оказывают помощь. Ну вот от сих до сих, как
ничего
говорится,
сверх.
Да? Ничего сверх, потому что наша медицина, она построена на том, что все медики, они работают намного больше, им этот труд не оплачивается. И, конечно, на самом деле забастовка – страшное слово. Да, это для всех такого забастовка, там сейчас встанет скорая, встанет там больница. Это действительно страшно. Это скорая, кстати, может стать, потому что у нас в нашей стране, к сожалению, все бригады скоропомощной, они не укомплектованы, так как им положено по должностным инструкциям. Они не имеют права вообще выезжать, на самом деле. То есть сейчас работают как фельдшер и водитель. И все.
Ну, то есть, если мы себе представляем итальянскую забастовку здесь, то получается, что больные, находящиеся, там, пациенты, находящиеся в критическом состоянии часто или испытывающие страдания, не получат помощи, если люди, вот, работники скорой помощи скажут, мы не укомплектованы, мы не имеем права выезжать, мы не поедем.
Вообще, да. То есть, дело в том, что по должностным инструкциям скорая не имеет права выезжать неукомплектованной бригаде. Почему? Потому что на самом деле она таким образом может принести вред. Да? То есть, ну, вот вы сами подумайте. Вот бабушка, да, которую надо госпитализировать. Там фельдшер, допустим, женщина и водитель, мужчина. Вот они должны носилки вынести. Да, женщина не может. Кто должен нести носилки? Она же может упасть, и еще хуже, может она вообще там повредить, не знаю, сломать что-то и так далее. Это противозаконно. Это то, что государство наше позволяет такие вещи, это нарушение всех вообще абсолютно, и трудовых прав, и вообще прав человека. Это просто, вот извините за выражение, государство село и поехало на всех медицинских работниках, особенно это касается скорой помощи. И я считаю, что это, ну, просто медицинские сотрудники не должны этого позволять. Потому что если вот позволять на себя сесть, то так можно и очень долго делать.
Ну, вероятно, в случае со скорой дело-то не только еще в носилках, но и в том, что, собственно, врач принимает решение о госпитализации, а не фельдшер. А есть какие-то еще методы эффективные протеста, кроме итальянской забастовки? стажировки имеют результат, открытые письма, например. Есть смысл обращаться с ними?
Знаете, абсолютно вот не имеет... Вообще вся писанина, все эти бумажки бесконечные, вся эта бюрократическая вот волокита, она абсолютно не действует. Потому что все наши надзорные органы, они не работают. Это все спускается или кладется под сукно, к сожалению. Поэтому можно писать просто... Мы написали целые тома этих бумаг, огромное количество, но, к сожалению, в данном случае количество не переходит в качество вообще. Поэтому действуют только открытые методы борьбы. Это гласность, это вот либо действительно забастовка и широкое ее освещение, это либо какие-то видеоролики, это действительно открытое противостояние, когда медики там собираются, да, и говорят, что вот мы требуем то-то, 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 да. К сожалению, других методов в нашей стране культурных нет. Потому что у нас законы, они написаны не для людей, они написаны часто против людей, к сожалению.
Как обычно, ну, я больше всего поражался вашим роликом, что, значит, часто сами медики вас не боятся, вам вас проводят туда, значит, приводят к администрации, там и так далее, что люди рискуют там потерять работу или еще что-то из-за вас, в общем, можно сказать, да, из-за вашего появления. Вот, но тем не менее, они сами как бы с вашей помощью, ну, вот это провоцирует конфликт с администрацией. Вы часто сталкиваетесь с тем, что вас сами медики, сами угнетаемые люди, да, которые, они сами не пускают вас, или сами говорят, уезжайте отсюда, с вами будет только хуже.
Дело в том, что, понимаете, вот еще раз говорю, работа медиков – лечить. Наша работа – защищать их права. Если они вступают в наш профсоюз, значит, они доверяют мне защищать их права. Значит, если я прихожу в больницу, я делаю то, что я считаю нужным, они работают, а я защищаю их права. Поэтому, естественно, если я приезжаю в больницу, я уже приезжаю по договоренности. У нас есть первичный профсоюз, союзная ячейка, и в соответствии с законом 10 федеральным 11 статьей я имею право беспрепятственно посещать все учреждения и осуществлять профсоюзный контроль. Есть, конечно, медики, которые боятся. Не то, понимаете, вот эта формулировка, то, что вы сказали, они боятся из-за меня там как-то потерять работу. На самом деле, понимаете, это я из-за них туда хожу, и я их защищаю их права. Это я делаю для них.
Прервемся на пару минут, YouTube продолжаем.
Реклама. Нашу жизнь сложно представить без телефона. Социальные сети и мессенджеры – один час. Электронные книги – полтора часа. Открыть вклад в НКБ – одна минута. Вклад Мега Онлайн от МКБ с фиксированной ставкой 8%. Только в мобильном приложении или в онлайн-банке на сайте mkb.ru. МКБ. Вклад – минутное дело. ПАО «Московский кредитный банк». 18+.
Настоящая бродвейская комедия о том, как шоу пошло не так в театре МДМ, хохочут все. Более 150 тысяч восторженных зрителей практически задохнулись от смеха. А когда же придете вы? Билеты на сайте netak.show. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В понедельник после 17 часов в передаче «Особое мнение» редактор отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов. «Особое мнение» в понедельник после 17 часов.
По понедельникам в 22 часа слушайте программу «Личный прием» с Евгением Ройзманом. «Личный прием» с Евгением Ройзманом. По понедельникам после 22 часов.
Если хочется врубиться, а через все помехи, что у нас, что за границей, сообщат на эхе. Слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех. Йо-хо-хо.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Отбивка номер 2019.
Утренний разворот с Александром Плющевым и Еленой Лиховской.
медиа с Еленой Лиховской. Продолжаем разговаривать с Анастасией Васильевой, председателем независимого профсоюза медиков Альянса врачей. Ну, наверняка видели материал «Медузы», который был, да, вызвал большой резонанс относительно того, что бюджетники, в том числе и медики, вообще-то не должны требовать улучшений оплаты в рамках майских указов, потому что это приведет к еще более тяжелым последствиям для них, чем сейчас. Mm-hmm. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это совершенно какое-то абсурдное заявление. Я очень удивилась, когда прочитала в довольно таком, ну, издании, которое всегда мне казалось таким достойным, ну, потому что это как-то даже противоречит некому пониманию о том, что вот культура повышения зарплат, она должна быть прежде всего в головах людей. Ну как это? Их, они не будут ничего говорить, значит, их все устраивает? Знаете, это совершенно не так. И тут уже, знаете, приходят в голову такие мысли о том, что, ну, понимаете, это же получается просто рабский труд, значит, вы должны быть рабами, и вас должны там раздавить, не ступить, вы должны об этом молчать. Это, ну, это совершенно не так. И то, что «Медуза» так сделала, это говорит о том, что так наоборот надо сделать. И почему, мне трудно комментировать, почему это издание там довольно такое хорошее, да, на мой взгляд, так, такую статью выпустило.
Ну, так видит Дмитрий Кузнец, автор материала.
Вот, ну, он, видимо, он никогда не работал в бюджете. Сфере, и я уверена, что, наверное, если он поговорит с бюджетниками, да, он поймет, что он был неправ. И я даже мне это в голове не укладывается. Как так вообще? Ну, сидеть, получать там 10-11 тысяч и молчать об этом.
Но, а как вообще можно наниматься на 10-11 тысяч?
Ну, дело в том, что ситуации в жизни разные бывают. Uh-huh. И, понимаете, ведь вот есть профессия, медицинский работник. Ты, понимаете, вот многие врачи и медицинские работники, они работают не за деньги. Вы понимаете, они работают за принцип.
Так чего они тогда требуют?
А дело в том, что поймите, а вот понимаете, так вот таким образом рождается рабочий цинизм. Вы хотите, чтобы вас хорошо лечили? Вы понимаете, вот эти бедные, несчастные, замученные медицинские работники, они же в голове все равно держат то, что они там сейчас придут домой, и они получат эту зарплату там 10 тысяч, понимаете, на что они там дальше будут там кормить ребенка, я не знаю, покупать маме лекарства те же самые, которые должны быть бесплатные и так далее. И у них рождается вот это такое пренебрежение очень часто, да, к, именно в бюджетной сфере, к разным там бабушкам, которые ходят к ним на прием и так далее, что что я тут тебя буду лечить и там тратить на тебя время, силы, энергию, да, когда я тут получаю 10 тысяч, понимаете? Вот в чем соль-то. Всегда обслуживается лучше и хочется дать больше, когда ты за это получаешь. Это определенно должен быть энергообмен. Понимаете, нельзя сделать здоровым человеком бесплатно, если ты работаешь это не за какие-то копейки.
Ну, вот посмотрела, средняя зарплата врача в России, это Росстат, на сайте Росстата за прошлый год 75 тысяч рублей, в центральном округе 92,5 тысячи. Насколько это реальные цифры?
Это, знаете, это просто смешно. И более того, я знаю, что вот мои родственники работают в разных медицинских учреждениях, и я знаю, какие у них зарплаты на самом деле, и я знаю, какие главные, какие отчеты вот, зачитывают главные врачи, так же, как в этом Салаватском роддоме, понимаете? Ведь у нас главное – это статистика, отчитаться наверх, не то, что есть на самом деле, к сожалению. Поэтому это совершенно не так. 90 тысяч для врача, извините, это в Москве вот, мои родственники получают меньше. У меня мама работает доктором медицинских наук в НИИ глазных болезней в центре Москвы. Она получила зарплату там, в декабре месяце там, около 15 тысяч рублей.
Есть еще несколько коротких и важных вопросов. Давайте постараемся коротко на них ответить. Что вы думаете о системе, при которой врачи получают деньги от фармкомпаний за выписанные лекарства?
Вы знаете, я, честно говоря, считаю, что это порочная система абсолютно, такого быть не должно. Естественно, во всем мире фармацевтические компании, они пытаются, ну, то есть это продажники, да, они пытаются продвинуть именно свой препарат. Но дело в том, что у нас нет системы постдипломного образования. Да, у нас врач, он на самом деле, ну, зачастую получает информацию дополнительно о лекарствах именно от медицинских представителей от фармкомпаний. Поэтому вот почему фармкомпании в России заняли такую нишу? Они фактически выполняют образовательную функцию. Они возят на конференции, они ходят действительно по врачам, рассказывают про препараты, и вот это выстраиваются эти финансовые отношения. Это плохо, да, потому что врач, чтобы выписать препарат, он должен руководствоваться не финансовыми соображениями, а соображениями, как лучше лечить пациента. Поэтому это вопрос просто нашего, так что, проваленного образования в постдипломной сфере.
Вопрос, который лично меня очень давно интересует, откуда в интернете на продажу столько пустых бланков с печатями и фамилиями реальных врачей? Можно любую справку, заготовку справки купить.
Откуда? Ну, слушайте, в нашей стране возможно все. Справки, рецепты, к сожалению, это просто Россия. Да, вот сейчас ввели электронный рецепт, как вы знаете, да, который тоже имеет кучу разных недостатков, кстати. Вот. Но у нас, к сожалению, можно все, действительно. Даже, вы знаете, лекарства прийти. Вот я буквально там позавчера прилетела из Испании, там купить препарат рецептурный. Ну, без рецепта невозможно. Говорят, prescription, please. Мне говорят, да. А здесь, пожалуйста, пришел, там, любой препарат у нас выписали. Поэтому это тоже культура, понимаете, это определенная культура, когда человек, он, у нас как, у нас можно действительно справку в бассейн и так далее там выписать, это тоже неправильно, это должно пресекаться, но это тоже большая работа, работа, так скажем, нашего, не знаю, правительства или администрации Министерства здравоохранения.
Ну, то есть появление электронных рецептов, оно только повышает риск подделки этих рецептов, правильно?
Нет, электронный рецепт, в принципе, это правильно, это хорошо, но просто в нашей стране пока что это все, знаете, какие-то очаги такие, вы знаете, электронный рецепт, электронная история болезни, а сами врачи не знают, как ими пользоваться, электронный рецепт можно только в одном регионе, в другом его нельзя. Знаете, такое у нас все, вот вроде бы хорошие начинания, но они должны быть очень продуманы. А у нас, получается, очень много ведомств, очень много чиновников, и они между собой очень плохо состыкуются. Понимаете, у нас нет какой-то единой системы понимания, как это нужно делать. Это очень большая вот такая проблема, и надо ее, конечно, решать.
Давайте прервемся сейчас ненадолго, затем еще на пару минут выйдем в радиоэфир вместе с Анастасией Васильевой.
Реклама.
Крупнейший мебельный центр Европы «Три кита» рушит цены. Только с 8 по 14 апреля цены на мебель ниже фабричных. Подробности на сайте trikita.ru.
Премьера. Прима лондонского королевского балета Наталья Осипова в театрально-балетной постановке «The Mother» ведущего мирового хореографа Артура Питы. Оглушительный успех в Эдинбурге и единственная возможность увидеть шедевр современного балета в Москве. 24, 25, 26 мая на сцене МХАТ имени Горького. Билеты по номиналу .ру. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210. Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться, и при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Ваш лоцман в море информации – «Эхо Москвы».
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Это зарплата была у Анастасии Васильевой, которая у нас здесь в студии. Еще пару минут мы с ней успеем поговорить. Сейчас большая кампания с антипрививочниками, и даже решили тут запретить агитировать против прививок. Ну, то есть, вот наказывать тех людей, которые каким-то образом агитируют против прививок. Вы как к этому относитесь?
Ну, я считаю, что прививки должны быть обязательно, потому что...
Ну, странно, это, если бы вы так не считали.
Нет, ну, подождите, это, конечно, не то, что странно, но, понимаете, вот это культура, которая годами, столетиями она взращивалась, да, и те люди, которые говорят... Ну, у прививок, конечно, нельзя делать, когда там ребенок болеет, но есть целый набор симптомов.
Это понятно. Я говорю о запрете, ну, то есть, фактически о запрете дискуссии о прививках, вот о чем я говорю.
Я считаю, что... Слушайте, у нас свободная страна. И нас не должно быть.
Вы так думаете?
Ну, как бы она должна быть, да? Будем надеяться, что в прекрасной России будущее так и будет. Но, тем не менее, я считаю, что свобода слова должна быть.
Наказывать надо тех, кто агитирует против?
Нет. Знаете, каждый человек отвечает за собственное здоровье сам. Не хочет прививку, не делает.
А когда речь о детях? Или вот люди наслушаются и не будут детям делать прививок?
Вы понимаете, здесь уже вопрос действительно такой, просвещение должно быть. Но, тем не менее, запрещать просвещать другую сторону, я считаю, что нельзя. Каждый человек волен выбирать. Это свобода выбора, она должна быть. Нигде такого во всем мире нет, чтобы там кто-то кому-то что-то запрещали там, агитировать за или против. Это личное решение каждого человека. Да, у нас система информационной поддержки какое-то образование на хуже, чем в других странах, но просто надо ее взращивать.
Спасибо большое. Анастасия Васильева, представитель независимого профсоюза медиков, была у нас в эфире «Живым гвоздем». Удачи вам и счастливо.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго.